Глава 25. Сплошные слезы. В 2 минуты новость облетела весь город. И со всех сторон опрометью стали сбегаться люди. Иные даже сюртуки надевали на бегу. Скоро мы оказались в самой гуще толпы, а шум и топот были такие, словно войско идет. Из окон и дверей торчали головы, и каждую минуту кто-нибудь спрашивал, высунувшись из-за забора: «Это они?» А кто-нибудь из толпы отвечал: «Они самые!» Когда мы дошли до дома Уилксов, улица перед ним была полным-полна народа, а 3 девушки стояли в дверях. Мэри Джейн и вправду была рыженькая, только это ничего не значило. Она все-таки была красавица. А лицо и глаза у нее так и сияли от радости, что, наконец, приехали дядюшки. Король распростер объятия, и Мэри Джейн бросилась ему на шею, а заячья губа бросилась на шею герцогу. И такая тут была радость. Все, по крайней мере, женщины прослезились от того, что девочки, наконец, увиделись с родными, и что у них в семье такое радостное событие. Потом король толкнул потихоньку герцога. Я-то это заметил, огляделся по сторонам и увидел гроб в углу на 2 стульях. И тут они с герцогом, обняв друг друга за плечи, а свободной рукой утирая глаза, медленно и торжественно направились туда, и толпа расступилась, чтобы дать им дорогу. Всякий шум и разговоры прекратились. Все только и говорили «ц», а мужчины сняли шляпы и опустили головы. Слышно было, как муха пролетит. А когда они подошли, то наклонились и заглянули в гроб, посмотрели один раз, а потом подняли такой рев, что, должно быть, слышно было в Новом Орлеане. Потом обнялись, положили друг другу подбородок на плечо, и 3, а то и 4 заливались слезами. Да как? Я в жизни не видел, чтобы мужчины так ревели. А за ними и все прочие ударились в слезы. Такую развели сырость, что я ничего подобного не видывал. Потом один стал по одну сторону гроба, а другой по другую. И оба опустились на колени, а лбами уперлись в гроб и начали молиться, только не вслух, а про себя. Ну, тут уж все до того расчувствовались. Неслыханное дело, никто не мог удержаться от слез. Все так прямо и зарыдали во весь голос, и бедные девочки тоже. И почти каждая женщина подходила к девочкам, и, не говоря ни слова, целовала их очень торжественно в лоб, потом, положив руку им на голову, поднимала глаза к небу, а потом ударялась в слезы и, рыдая и утираясь платочком, отходила в сторону, чтобы другая могла тоже покрасоваться на ее месте. В жизни не видывал ничего противней. Немного погодя, король поднялся на ноги, выступил вперед и, собравшись силами, начал мямлить речь, попросту говоря, молоть всякую слезливую чепуху насчет того, какое это тяжелое испытание для них с братом потерять близкого и какое горе не застать его в живых, проехав 4000 миль. Но что это испытание им легче перенести, видя такое от всех сочувствие, и эти святые слезы, и потому он благодарит их от всей души, от всего сердца и за себя, и за брата, потому что словами этого нельзя выразить, все слова слишком холодны и вялы. И дальше нес такой же вздор, так что противно было слушать. Потом, захлебываясь слезами, провозгласил самый, что ни на есть, благочестивый аминь, и начал так рыдать, будто у него душа с телом расставалась. И как только он сказал аминь, кто-то в толпе запел псалом, и все его подхватили громкими голосами, и сразу сделалось как-то веселее, легче на душе, точно когда выходишь из церкви. Хорошая штука музыка. А после всего этого елейного пустословия мне показалось, что никогда еще пение не действовало так освежительно и не звучало так искренне и хорошо. Потом король пошел распространяться насчет того, как ему с племянницами будет приятно, если близкие друзья семейства поужинают с ними нынче вечером и помогут обредить прах покойника. И если бы его бедный брат, который лежит в гробу, мог говорить, то известно, кого бы он назвал. Это все такие имена, которые были ему дороги, и он часто поминал их в своих письмах. Вот он сейчас назовет всех по порядку, а именно его преподобие мистер Гобсон, диакон Лот Хови, мистер Бен Рекер, Эбнер Шеклфорд, Леви Белл, доктор Робинсон, их жены и вдова Бартли. Его преподобие мистер Гобсон и доктор Робинсон в это время охотились вместе и на другом конце города, то есть я хочу сказать, что доктор отправлял больного на тот свет, а пастор показывал ему дорогу. Адвокат Белл уехал в Луисвилл по делам, зато остальные были тут, налицо, и все они подходили по очереди и пожимали руки королю, благодарили его и беседовали с ним. Потом пожимали руку герцогу, ну, с ним-то они и не разговаривали, а только улыбались и мотали головой, как болванчики. А он выделывал руками всякие штуки и гугукал, все время точно младенец, который еще не умеет говорить. А король все болтал да болтал и ухитрялся расспросить чуть ли не про всех в городе, до последней собаки, называя каждого по имени и упоминая разные происшествия, какие случались в городе или в семье Джорджа, или в доме у Питера. Он, между прочим, всегда давал понять, что все это Питер ему писал в письмах, только это было вранье. Все до последнего словечка он выудил у молодого дуралея, которого мы подвезли к пароходу. Потом Мэри Джейн принесла письмо, которое оставил ее дядя, а король прочел его вслух и расплакался. По этому письму жилой дом и 3000 долларов золотом доставались девочкам, а кожевенный завод, который давал хороший доход, и другие дома с землей всего 1000 на 7 и 3000 долларов золотом Гарви и Вильяму. А еще в письме было сказано, что эти 6000 зарыты в погребе. Оба мошенника сказали, что сейчас же пойдут и достанут эти деньги и поделят все, как полагается, по-честному, а мне велели нести свечку. Мы заперлись в погребе, а когда они нашли мешок, то высыпали деньги тут же на пол, и очень приятно было глядеть на такую кучу желтяков. Ох, разгорелись же глаза у короля. Он хлопнул герцога по плечу и говорит: «Вот так здорово! Нет, вот это ловко! Небось, это будет почище жирафа, а, ваша светлость?» Герцог согласился, что это будет почище. Они хватали золото руками, пропускали сквозь пальцы, со звоном сыпали на пол. Потом король сказал: «О чем тут разговаривать, раз подошла такая линия? Мы теперь братья умершего богача и представители живых наследников. Вот что значит полагаться всегда на волю Божию. Это, в конце концов, самое лучшее. Я все на свете перепробовал, но лучше этого ничего быть не может». Всякий другой на их месте был бы доволен такой кучей деньжищ и принял бы на веру, не считая. Так нет же, им непременно понадобилось пересчитывать. Стали считать, оказалось, что не хватает 415 долларов. Король и говорит: «Черт бы его побрал! Интересно, куда он мог девать эти 415 долларов?» Они погоревали, потом стали искать, перерыли все кругом, потом герцог сказал: «Ну что ж, человек больной, очень может быть, что и просчитался. Самое лучшее пускай так и останется, и говорить про это не будем. Мы без них как-нибудь обойдемся». «Чепуха, конечно, обойдемся. На это мне наплевать, только как же теперь быть со счетом? Вот я про что думаю. Нам тут нужно вести дело честно и аккуратно, что называется, на чистоту. Надо тащить эти самые деньги наверх и считать при всех, чтобы никаких подозрений не было. Но только если покойник сказал, что тут 6000, нельзя же нам...» «Постойте, — говорит герцог, — давайте-ка пополним дефицит». И начинает выгребать золотые из своего кармана. «Замечательная мысль, герцог, ну и голова у вас права, — говорит король. — А ведь, ей-богу, опять нам жираф помог. И тоже начинает выгребать золотые и ставить их столбиками. Это их чуть не разорило, зато все 6000 были теперь налицо полностью. «Послушайте, — говорит герцог, — у меня есть еще одна идея. Давайте поднимемся наверх, пересчитаем эти деньги, а потом возьмем, да и подарим их девочкам». «Нет, ей-богу, герцог, позвольте вас обнять. Очень удачная мысль. Никто бы до этого не додумался. Замечательно у вас голова. Я такую первый раз вижу. Ничего не скажешь, ловкая штука. Пускай теперь вздумают нас подозревать. Это им заткнет рты». Как только мы поднялись наверх, все столпились вокруг стола, а король начал считать деньги и ставить их столбиками по 300 долларов каждым. 20 хорошеньких маленьких столбиков. Все глядели на них голодными глазами и облизываясь. Потом деньги сгребли в мешок. Вижу, король опять надувается, готовится произнести речь. «Друзья, мой бедный брат, который лежит здесь в гробе, проявил щедрость к тем, кого покинул в этой земной юдоли. Он проявил щедрость к бедным овечкам, которых при жизни любил и берег, и которые остались теперь сиротами, без отца и без матери. Да, и мы, которые знали его, знаем, что он проявил бы к ним еще больше великодушия, если б не боялся обидеть своего дорогого брата Вильяма, а также и меня. Не правда ли? Конечно, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Так вот, какие мы были бы братья, если бы помешали ему в таком деле и в такое время? И какие мы были бы дяди, если б обобрали, да, обобрали, в такое время бедных кротких овечек, которых он так любил? Насколько я знаю Вильяма, а я думаю, что знаю, он... Впрочем, я сейчас его спрошу». Он оборачивается к герцогу и начинает ему делать разные знаки. Что-то показывает на пальцах. А герцог сначала смотрит на него дурак дураком, потом вдруг бросается к королю, будто бы поняв, в чем дело, и гугукает вовсю от радости и обнимает его чуть не 20 раз подряд. Тут король объявляет: «Я так и знал. Мне кажется, всякий может убедиться, какие у него мысли на этот счет. Вот, Мэри Джейн, Сюзанна, Джоанна, возьмите эти деньги, возьмите все. Это дар того, который лежит вон там в гробе, бесчувственный, но полный радости». Мэри Джейн бросилась к нему. Сюзанна и заячья губа бросились к герцогу, и опять пошло такое обнимание и целование, какого я никогда не видывал. А все прочие столпились вокруг со слезами на глазах и чуть руки не оторвали этим двум мошенникам, все пожимали, а сами приговаривали. «Ах, какая доброта! Как это прекрасно! Ну, как же это вы?» Ну, потом все опять спустились разговаривать про покойника, какой он был добрый и какая это утрата и прочее тому подобное. А через некоторое время с улицы в комнату протолкался высокий человек с квадратной челюстью и стоит молчит, и ему никто не сказал ни слова, потому что говорил король, и все были заняты тем, что слушали его. Король говорил, с чего он начал, не помню, а это была уже середина. Ведь они близкие друзья покойника, вот почему их пригласили сюда сегодня вечером, а завтра мы хотим, чтобы пришли все, все до единого. Он всех в городе уважал, всех любил, и потому мы желаем, чтобы на его похоронном пировании был весь город. И пошел прести дальше, потому что всегда любил сам себя слушать, и нет-нет, да приплетет опять свое похоронное пирование. Так что герцог в конце концов не выдержал, написал на бумажке «На погребении, старый вы дурак». Сложил бумажку, загугукал и протягивает ее королю через головы гостей. Король прочел, сунул бумажку в карман и говорит: «Бедный Вильям! Как он не огорчен, а сердце у него всегда болит о других. Просит, чтобы я всех пригласил на похороны. Ему хочется, чтобы все пришли. Только напрасно он беспокоится, я и сам собирался позвать всех». И разливается дальше самым преспокойным образом, и нет-нет, да и вставит свое похоронное пирование, будто так и надо, а как только вклеил его в третий раз, сейчас же и оговорился. «Я сказал пирование не потому, что так обыкновенно говорят, вовсе нет. Обыкновенно говорят погребение, а потому что пирование правильней. В Англии уже никто не говорит погребение, это не принято. У нас в Англии все говорят пирование. Пирование лучше, потому что вернее обозначает предмет. Это слово состоит из греческого «пирон», что значит «наружный», «открытый», и древнееврейское «ванис» — «сажать», «зарывать», «отсюда», «хоронить». Так что вы видите, пирование — это открытые похороны, такие, на которых присутствуют все. Дальше, по-моему, ехать некуда. Тот высокий, с квадратной челюстью, засмеялся прямо ему в лицо. Всем стало очень неловко. Послышался шепот: «Что вы, доктор?» А Эбнер Шеклфорд сказал: «Что с вами, Робинсон? Разве вы не знаете? Ведь это Гарри Уилкс». Король заулыбался радостно, тычет ему свою лапу и говорит: «Так это вы и есть, дорогой друг и врачеватель моего бедного брата. Я...» «Уберите руки прочь», — говорит доктор. «Это вы-то англичанин? Да это дрянная подделка, хуже не бывает. Вы брат Питера Уилкса? Мошенник вы! Вот вы кто такой!» Ох, как тут все всполошились! Окружили доктора, стали его унимать, уговаривать, стали объяснять ему, что Гарви 100 раз успел доказать, что он вправду Гарви, что он всех знает по именам, знает даже клички всех собак в городе, и уж так его упрашивали помолчать, чтобы Гарви не обиделся и чтобы девочки не обиделись. Только все равно ничего не вышло. Доктор не унимался и говорил, что человек, который выдает себя за англичанина, а говорить как англичанин не умеет, просто враль и мошенник. Бедные девочки не отходили от короля и плакали, но тут доктор повернулся к ним и сказал: «Я был другом вашего отца, и вам я тоже друг, и предупреждаю по-дружески, как честный человек, который хочет вам помочь. чтобы вы не попали в беду и не нажили себе хлопот. Отойдите от этого негодяя, не имейте с ним дела. Это бродяга и неуч, даром, что он бормочет какую-то чепуху, будто бы по-гречески и по-еврейски. Сразу видно, что он самозванец. Набрал где-то ничего не значащих имен и фактов и явился с ними сюда. А вы все это приняли за доказательство. Да еще вас вводят в обман ваши легковерные друзья, хотя им бы следовало быть умнее. Мэри Джейн Уилкс, вы знаете, что я вам друг. И бескорыстный друг к тому же. Так вот послушайте меня. Гоните вон этого подлого мошенника. Прошу вас. Согласны? Мэри Джейн выпрямилась во весь рост. И какая же она стала красивая! И говорит, вот мой ответ. Она взяла мешок с деньгами, передала его из рук в руки королю и сказала, возьмите эти 6000, поместите их для меня и моих сестер куда хотите, и никакой расписки нам не надо. Потом она обняла короля, а Сюзанна и Заячья Губа подошли к нему с другой стороны и тоже обняли. Все захлопали в ладоши, затопали ногами, поднялась настоящая буря, а король задрал голову кверху и гордо улыбнулся. Доктор сказал, «Хорошо, тогда я умываю руки, но предупреждаю всех, придет время, когда вам тошно будет вспоминать про этот день». И он ушел. «Хорошо, доктор», — сказал король, как бы передразнивая его, «уж тогда мы постараемся уговорить их послать за вами». Все засмеялись и сказали, что он очень ловко поддел доктора. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.